Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, среда, 3 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, как обычно, наши встречи. Вот, мы с вами обсуждаем различные темы, новости, явления и так далее. Обмениваемся, соответственно, своими мнениями, да, делаем свои прогнозы. В общем, ничего нового, сегодня как обычно. Сегодня у нас, правда, будет гость. Вот, я очень надеюсь, что он придет. Кто именно. Я бы хотел оставить это сюрпризом, да, но вот уже, соответственно, те, кто занимается оформлением наших трансляций, уже все написали, да. Это Анна Трофименко, руководитель московского отделения партии «Новые люди». Поговорим о партиях, поговорим о партии «Новые люди», ну, это во второй части, да. Заодно вам понадобится видеотрансляция. Для того, чтобы ее посмотреть, надо, соответственно, зайти в официальный паблик ВКонтакте, группу ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Можно зайти в телеграм-канал, который называется «Радио Говорит МСК», и там ее посмотреть. Либо остатки былой роскоши — это YouTube, который еще пока работает. Вот, и там тоже вы это сможете посмотреть. Будет ли работать дальше, я не знаю, честно говоря, но я считаю, что там ВКонтакте, да, ну, более приоритетный способ получения информации путем просмотра видео. Что еще? Ну, про эти способы общения-то вы знаете, на всякий случай, все-таки. Бот для сообщений. Говорит МСК-бот. В Телеграме поиском вводите, говорит МСК-бот, находите и пишите мне, как он, Павел. Дмитрий Анатольевич решил нырнуть в пучину экзистенциализма. Если так дальше пойдет, он еще даосскими притчами начнет изъясняться. Ну, об этом поговорим, конечно. Вот это, соответственно, в Телеграме, да. СМС-портал еще есть. Порталом мы громко называем телефонный номер, на который можно посылать какие-то сообщения ведущему. Ну, что-то он сегодня барахлит, но тем не менее. +7 925 88 88 948. Вот, но лучше все-таки через бот. Я смотрю, мусор тут обсуждали, 25 рублей в час, Чубайс. Чубайс нужен для решения этой задачи, пишет нам Ирина. Не уверен. Вчера мы обсуждали, что Чубайс — это какое-то коллективное бессознательное, да, лицо российского неполитического негатива. Ладно, про Чубайса не будем, тем более, что там болен. На месте ли Светланы в чате? Вы знаете, не вижу Светлан. Вот хорошо обратил внимание, сегодня Светланы не вижу в чате ВКонтакте. Не знаю, возможно, что-то случилось. Надеюсь, что нет. Вчера все были экспертами по Пелоси и Китаю. Сегодня все бросились в Турбину и Шольца. Ну, давайте мы бросимся в погоду, потому что вот я за ней пару дней не следил, и оказывается, тут там напророчили. Гидрометцентр. Степень интенсивности опасных явлений оранжевый. Погода опасна. В дневные часы сильная жара с температурой +30, +33. Я не ощутил. Возможно, не знаю, потому что в помещении находился, днем не видел. До 9 утра 5 августа действует предупреждение о жаре, в том числе МЧСовское. В связи с жаркой погодой ГУ МЧС Москвы рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных маневров. Обгонов, перестроения, опережения. Тишковец. Чего нам Тишковец поведает? В воскресенье 7 августа температура воздуха вернется к климатической норме, достигнув отметки в 23. Суббота станет заключительным погожим днем, когда температура может превысить 30-градусную высоту. 30-градусную высоту. В воскресенье придет холодный фронт с дождевыми грозами, грозовыми дождями, и температура вернется в рамки климатической нормы последнего летнего месяца. Последнего! последнего летнего месяца. Нет сказать, вы знаете, коль скоро мы март в зиму записали руками Вильфанда, а теперь сентябрь тоже летний месяц. И пол октября тоже бабье летний месяц. Так нет, нет. Не скажут они нам это. Они нам скажут, последний летний месяц, все. А, Позднякова. Погода в Москве станет комфортной уже на следующей неделе. В понедельник это время дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой. И все нам рекомендуют пить больше, но воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства. Не знаю, честно говоря, меня вот не возмущает жара нисколько, хотя вон многие пишут, что это жарко, скорее бы уже холода, я так не считаю. Вот, что еще я хотел сказать, по этому вопросу погодному. Но много шуток сегодня на тему вчерашней истории с Пелоси, да, и вот одна из них, которая оправдывает. Да, ее тоже кто-то сегодня уже написал, только в другом, ну, в других формулировках. Значит, это сообщение в чате, и там шутка такая, что профьюзер готов пить еще больше. Достали эти нытики, которые летом жарко, а зимой холодно. Стоп, погода мегакомфортная, не надо ничего менять. А Виталик пишет, пойду напьюсь, жене скажу, что Вильфанд рекомендовал. Итак, Дмитрий, почему вы не внесли правки в проект к 8 вечера, как мы договаривались? Я думал, Китай долбанет по самолету, начнется Третья мировая, и уже будет это не нужно. Смешно, ну вот, смешно. Как раньше было. Россияне, берите деньги в банках, скоро кризис, банки разорятся, и кредит отдавать будет никому не нужно. Так, ну что? Вильям нашего Шекспира... Потрогаем. Я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева. Экзистенциальная сказка про старика, старуху и прикладную и рыбу. Не Пушкин. Не Пушкин. Так, такой заголовок у него. Я зачитаю полностью, потому что это прекрасно. В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая неуд в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго, долго он ловил рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье. В беспамятстве пошел старик на чужую землю, надеясь поймать в тех дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им... Удочки и сеть поставлял, но сам в море не ходил. Говорил им, старый я немощен, не надо мне много рыбы, я был бы доволен вместе со старухой. А, но мне надо много рыбы. Нужна мне самая большая рыба. Будете ловить, покуда хоть один из вас живых останется, на ногах стоять будете, не утопните в мучине морской. И те дурачины и простофили из дальних краев согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеется самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но и не идет рыба, хоть и неуды новые, и удочки хитрые. То тина придет, то трава морская. И старик раздухарился все больше, пуще прежнего. Вспомнил молодость, хочет земным и морским владыкой быть. Но больно же тяжко, соображает туго, в мыслях путается, спотыкается на ходу. И тогда послал старик свою старуху за 39 земель в 30-е царство ловить рыбку не простую, а золотую, ориентальную. Чтобы услушалась она их всегда, выполняла их прихоти и откупалась, чем они пожелают. Прибыла старуха в то царство-государство, вышла к морю океану, требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы рыбка у старухи была на посылках. Как услышала синее море, такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилась, вспенилась. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли, и, глядь, из океана рыбка всплыла. Непростая, золотая, восточная. Да с ней еще рыба-кит, рыба-серп, рыба-молот, свирепые, страшные, зубами на старуху клацают. вот-вот растерзають, разоруть. Испужалась старуха, тогда не на шутку, сидеть трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. Смыла бурной водой жадную старуху, ни хозяина на рыбке золотой, ни указ она океану морю. Возвратилась старуха домой, несолоно хлебавшая. Глядь, на берегу сидит ее больной старик, щурится под слеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто. Это еще не конец. Так. Не узнаю стиля. Медведева явно проработал копирайтер, считает мастер. Не знаю, честно говоря. Мне кажется, какая-то лирическая такая сказка. Потому что мог бы выражаться, как мы вчера с вами, про бабку, как мы там ее, да, эту, обсуждали. Про то, как Китай, что он там, да, дрогнул, да, мягко говоря. Вот, но не знаю. Мне кажется, свой стиль в этом тоже есть. Ну вот, и, честно говоря, хочется почитать, что же он имел в виду, да, что будет во второй части. Ну вот, дал нам Дмитрий Анатольевич рефлексию свою. Сегодня давал одному зарубежному изданию, да, комментарии по Дмитрию Анатольевичу, очень их волнует телеграм-канал. Мелкий добавляет к нашей вчерашней дискуссии аргументов. И вот мы вчера как-то Китай не склоняли, он считает, что он обгадился еще. Вот, но я думаю, что не будем Китай пинать больше, есть кому делать. Давайте поговорим о других там небольших новостях, а потом уже с гостем про политику большую. А может небольшую, а может маленькую политику. Итак, смотрите, вы такое любите, я знал, что вам понравится, давайте обсудим. Виталик пишет, что из-за бабушек Третью мировую войну не начинают, а вот из-за бабок легко. Ну, тут все звезды, что называется, сошлись. Итак, в Госдуму внесен законопроект, группа депутатов фракции КПРФ, запрещающий чиновникам иметь недвижимость в странах НАТО. В чем новация, да, это же было уже все много раз. Они хотят распространить запрет, то, что вот обсуждали неоднократно, на супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц. Исключение, правда, тоже странное, но исключение следующее. Должности в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительств, а также должности в представительствах государственных корпораций и организациях, созданных для обеспечения деятельности государственных органов. А я, честно говоря, не вижу разницы-то. Почему? Вот к одним так, а другим так. Ну ладно, это какая-то там отдельное измерение. Но у меня вопрос к вам. Как вы считаете, насколько это справедливо? Насколько здесь несовершеннолетний сын за совершеннолетнего отца отвечает? Насколько действительно родственники здесь инструмент коррупции? Ну вот, и то есть действительно ли нужно уже ко всем приходить? Да, так, что у тебя на жену там? Дачка во Франции. Ну, все, ты либо не госслужащий, либо, соответственно, с этой дачкой надо что-то делать. Ну, вот насколько, как вам кажется, это интересно и своевременно? Телефон прямого эфира вы знаете. На всякий случай еще раз его вам скажу. Это 8495-7373-948. Давно пора это сделать. Родственники средства давления на... Да вот у меня вопрос несколько иного характера, да, ну, там, запрет за дачу в Белоруссии, например, вот, так себе история, да, с другой стороны, может быть, просто требовать, если это записано на жену, там, вот, записано на жену особняк за, там, 5 миллионов долларов, может, она покажет, откуда они взялись? Это вопрос еще нелегальных денег, насколько я понимаю, в первую очередь, во вторую, соответственно, владение чиновников этим всем. Игнат считает, что чиновники тоже люди. Почему нам можно покупать квартиры в Турции, а чиновникам нет, свободу чиновникам? Ну, их вопрос. У меня как бы нет никаких там к квартире в Турции каких-то особых отношений, но я считаю, что, во-первых, нужно доказать, что деньги заработанные, да, честно, да, а во-вторых, если он чиновник, то он, я думаю, что это может делать только после окончания своих полномочий, потому что так это нелогично. Ты работаешь на государство, да, оно тебе платит, а ты деньги вывозишь в другое государство. Давайте с вами, ваши идеи по этому вопросу. Алло.
Добрый вечер. Вот по поводу чиновников, мне кажется, все очень не то, что просто, но как бы очевидно. Все их зарплаты, вернее, все их владения, они должны соответствовать зарплате. Ни больше, ни меньше, и все. Тут проверять не надо, как бы контролировать, потому что действительно они люди. Они вправе, наверное, распоряжаться своими зарплатами, как им хочется, но в разумных пределах и, наверное, лучше, конечно, в родной стране. Пока они чиновники, да, вот точно подметили, что именно пока они чиновники. А потом уже они вольны поступать, как хочется.
Ну вот смотрите, Павел пишет, да, это наш слушатель постоянный, говорит, тут отец за сына должен отвечать. Условно говоря, если твой сынишка хочет красиво жить в каком-нибудь Сент-Тропе, то забывай о службе государственной. Если у вас так принято в семье, если у вас такие ценности, ну, значит, надо менять что-то, да? Потому что ты не можешь там работать на государстве, если твоя семья, да, жизнь выстраивает где-то иначе. С одной стороны, логично. А вот с другой стороны, ну как, ребенок там в 20 с лишним лет решил так, и что с ним сделаешь?
Ну, здесь как бы, а что, ребенок в таком возрасте не может работать?
Да мы же говорим не про работу, а про запрет. Ну вот ребенок, например, уехал в, я не знаю, любая страна, в Мозамбик он, например, уехал, да. И в Мозамбике заработал себе на угол в коммуналке. Вопрос, вот он здесь должен страдать от запрета или нет?
Ну, если ребенок сам себе это все заработал, то это уже его проблема. Не он же чиновник.
Нет, ну не он чиновник, но тем не менее, мы же говорим о том, что это здорово, что запрет родственникам чиновников иметь недвижимость.
Ну, вот я бы так про родственников не говорила бы. Про родственников.
То есть, чиновникам и так запрещено. Тогда в чем смысл? Здрасте, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, не то чтобы своевременно, мне кажется, с опозданием все это происходит. Потому что мысли мои следующие на этот счет. Смотрите, жена несовершенно, мы говорим, несовершеннолетние дети. Если несовершеннолетний вундеркинд заработался на какой-то угол там, где вы сказали, то это, конечно, вообще отдельная история. Но несовершеннолетние дети, это же важно, да?
А жена?
Что еще раз?
А жена?
Не понял?
Жена, супруга.
А, жена, да, жена, само собой, тоже нет. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, вот идешь, например, служить в ФСБ. Это твое призвание, тебе нравится. Ты не можешь ездить отдыхать за границу, да, ты не выездной, у тебя густайные все дела. Это твой выбор. А твоя супруга, она делает свой выбор, быть ли с тобой или не быть. Если ее это не устраивает, она может его развестись, например, да? Это первое. Второе. Что касается именно чиновников, и тем более высокого ранга и так далее. Ведь любая собственность, это же инструмент давления. То есть инструмент торга и шантажа. Когда чиновники могут сказать, слушай, ну мы либо у тебя все отберем, либо ты давай там, либо сообщай, либо действуй, как нам надо, в наших интересах. Поэтому совершенно очевидно, что когда человек делает выбор, вот он решил стать чиновником. Он же мог этого не делать, он может пойти в бизнес, может быть радиоведущим, например, да, или открыть свою радиостанцию. Ну, раз уж он сделал такой выбор, то он на входе знает правила игры. Ему сообщают, что правила такие, ни тебе, ни твоим, ни жене, ни детям несовершеннолетним. Я бы там еще кое-каких...
Ну, то есть вы говорите, что эту норму можно ввести вперед. То есть тех, кто, соответственно, сейчас уже там чиновник, да, их это не коснется. А вот тех, кто придет дальше, ну, соответственно, как с этим, с усложнением экзамена на автомобиль?
Ну, да. Те, кто дальше, это вообще без вопросов. А те, кто текущие, там, собственно, никто не мешает. Знаете, как на работе, говорят, ну, вот у нас вот меняются условия труда. Либо ты подписываешь новый контракт, либо нет. Точно так же можно сказать чиновникам: ребят, мы вот как государство, мы видим, что надо вот ввести такую норму. Если вас не устраивает, пожалуйста, в рамках там законодательства трудового дорабатывайте там кто 2 недели, кто 3 месяца, в зависимости от должности, да, и будем прощаться. На ваше место придут новые чиновники, которых это устраивает. А если вас устраивает, то, пожалуйста, решайте вопрос со своим имуществом за рубежом.
А что бы еще запретить им? Что бы еще такого запретить? Покупать, например, цацки дороже, не знаю, 10 тысяч рублей.
Ну, понимаете, это уже несколько другая плоскость, потому что то есть вопрос в чем? Для государства, наверное, скорее важно то, чтобы чиновник не попадал под влияние зарубежных разведок, да, там.
Но мне кажется, для государства самое главное, чтобы он закон не нарушал, и все.
А то, что вы говорите, это скорее вопрос легальности его доходов, да, и это, соответственно, несколько другая плоскость, и она, естественно, проверяется очень просто. Как и в США устроено, да, ты должен иметь возможность отчитаться о своих расходах, не о доходах. Доходы – это ерунда. Доходы подделать очень-очень просто. А вот ты расходы попробуй объяснить. То есть, если у тебя там официальный доход 1 000 000 долларов, а ты тратишь за год 20, вот и вопрос. Но это уже другой разговор, мне кажется, несколько другая плоскость.
Да нет, тут вопрос, как это проверять, потому что, ну вот...
Проверять
вы меня к стенке, я скажу, я не тратил никаких денег, а сам наличку буду тратить, да и все. И вы них не отследите.
Но мы же видим ваше имущество. У вас же есть там машина, квартира.
Так это моей жены. Она у меня вышивает.
Вообще не вопрос. Берем жену. Если она не может отчитаться, она садится в тюрьму.
А у нее какой-нибудь займ от какой-нибудь конторы, которая находится на полуострове Сахалин.
Не проблемы. Идем в эту контору, задаем вопрос, откуда у них деньги. Рано или поздно цепочка прервется. Кто-то расколется. И вы все подъедете отдыхать.
А откуда надо трясти? С самого чиновника или с конца, или с середины?
С расходов. Нет, конечно, надо идти к чиновнику. Я думаю, если он человек... Ну, это же его родственники ближайшие. Жена, дети, там, мама, например. Там была одно время мода на родителей оформлять. Вот представляете, вам говорят, либо ты садишься на пятерку, либо твоя 80-летняя мама садится на пятерку. Но это надо быть... Я уж не знаю, каким человеком, чтобы маму подвести под монастырь. Поэтому, конечно, это настолько элементарно, что... Единственная причина, по которой это не делается...
А маме-то вы что инкриминируете?
Ну, если, смотрите, если у мамы есть имущество, она должна объяснить, откуда у нее деньги. Если она не может это объяснить, это налоговое преступление в первую очередь, как в США, да, за что Альфонсо Капороне посадили. За налоговые преступления.
А если она скажет, я в биткоин, из битка вышла вовремя, вот и бабки.
Ну, слушайте, биткоин у нас сейчас как бы под вопросом, да, но опять же, а где взяли деньги на биткоин?
Так я их купила, милок, когда ты еще не родился, когда вот первый биткоин Сатоши, или как там его звали, изобрел, я вот его купила, и с тех пор он превратился в сумму.
Ну, по крайней мере, вопрос, если вы эти деньги вывели в фиат, то давайте пообсуждаем, сколько налогов вы должны с этого заплатить.
Ну, понятно. То есть есть еще способы, что называется, да, объяснить незаконное происхождение.
Слушайте, людей. Ну, эта гонка, она бесконечная.
Ну, да, как гонка конструкторов Формулы 1. Но с другой стороны, вот Бобер пишет, что у нас полстраны не может объяснить, откуда у них деньги. На покупку квартир, на покупку нашу.
Он заблуждается. Большая часть населения страны имеет абсолютно понятные легальные доходы. А другой вопрос, что если работодатель платит тебе часть денег в конверте, ты просто говоришь, мне вот ИП Иванов платит в конверте. И тогда уже к ИП Иванову вопрос не к тебе.
Нет, к тебе тоже, поскольку ты налоги не платишь.
Ну, поскольку ты не то чтобы не платишь, ты не доносишь. Вот тут другой вопрос.
Спасибо. Савелий Михайлович подсказывает еще один возможность для чиновников. Инвестиционный портфель, им отчитываться. Это все акции. Я все акциями. Сейчас новости на радио «Говорит Москва», после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вы все знаете про технические наши данные, детали, варианты общения. Все вы это все знаете, повторять уже не буду. Вот, мы продолжаем. И хотелось бы, блин, какой-то звонок сразу, что-то человек хочет сказать. Давайте его послушаем. Алло.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Да, все по теме этого перерыва относительно чиновников и что им этого нельзя, того нельзя.
Дети, детям несовершеннолетним и прочим женам, да.
Да. Немножко мы забываем достаточно простую вещь. То, что раньше говорили, что кухарка может править государством, но на самом деле это не так. Если человек выше определенной суммы никогда бюджетом не правил, да, то ему... большой кусок, давайте, ну, проблематичного.
Ни один академик никогда не поймет интересов простой доярки, особенно если не замужем и ни разу не рожал, да?
Но при всем при этом, когда у тебя, скажем, бюджет в несколько миллиардов, да, а ты до этого там плащи малины ничего не кушал, тебе будет проблематично им распоряжаться. Зачастую чиновники, ну, если мы говорим про депутатов, скажем, например, Госдумы, да, они приходят в депутатство, уже имея достаточно большой бизнес, большой опыт.
Ну, честно говоря, по-разному, вот не соглашусь. Я знаю депутатов прямо, что называется, ну, не то, что отцахи, да, но весьма не этих самых, не зажиточных, как кротов, да, или как там, Госдуму, несостоятельных.
Без денег?
Да, в Госдуму без денег. И вот, есть, конечно, и другие примеры, да, есть и другие примеры, когда у человека там Мерседесы девать некуда, и при этом он еще коммунист, да, такое случается. А бывает, что люди весьма скромные перемещаются на метро, несмотря на, да, и... Ну, в общем, разные они бывают. Депутаты Госдумы не показатель здесь.
Ну, вот зачастую чиновник, он все-таки должен быть умным, правильно? А умный он, ну, не может быть по умолчанию.
А как же это самое максима-то российское, вид лихой и придурковатый-то, не?
Это кто это у нас?
Ну, не помните, при начале...
Ну, тоже было при царе Петре, ну, у нас за это время-то все попеременялось, там при нем еще было раз в год кого-нибудь вешать, да, потому как, ну, всякое действие...
И многие с вами согласятся, что это прям неплохо.
Ну, у нас вот, в принципе, так и происходит. Нет-нет, до кого-нибудь показательно всего лишают. Ну, чтобы не забывались, да. Ну, понятное дело, человек пришел с деньгами, да, пришел служить, да. Вполне возможно, он служит хорошо. Но ему от денег отказываться надо. Или как? Ну, что ему нужно делать? Там детей...
Нет, то есть вы имеете в виду, если вот депутат избрался депутатом, а у него все есть, да?
Ну, он пришел, у него все было.
Ну, значит, не пришел. Значит, он остался было там, где у него есть. Ну, вот вопрос же в этом.
Тут вопрос какой? А кто лучше сможет руководить? Кто до этого руководил, да, большой там какой-нибудь...
Если мы про депутатов, депутатом может быть кто угодно, вот честно вам скажу. Там да, Володин научит его быстро.
Тех, кто шел в мундеп, и с чем они шли, ну, это ужас.
Сегодня отдельно поговорим про это. Мне прям есть что сказать. Оставайтесь на вторую часть программы. Мы поговорим с представителем тех, кто идет в мундепы. И прям вот мне есть что сказать. А вопрос про чиновников. Все-таки чиновники, да, и депутаты, да, это все-таки отдельная немного песня. Вот вопрос. Чиновник, ты работаешь на госслужбе. Там худо-бедно, а чиновники-то у нас есть ого-го, да. Я тут декларации иногда открываю, и у меня глаза... Плачет горькими слезами.
Давайте предмет на кого-то возьмем. МВД, ГИБДД, кто у нас?
Нет, я про чиновников, даже не про силовиков. Вот какой-нибудь там руководитель кого-чего-нибудь, где-нибудь внутри какой-нибудь большой структуры, какое-нибудь министерство, он легко по году может вытащить, там, не знаю, там, 20 миллионов рублей, да? 25 миллионов рублей. 40 миллионов рублей. Есть такие цифры, да? И вот представьте, он с этим счастьем и на свободе. Оно абсолютно у него легально. Вот, и он, соответственно, ну вот он уже себе купил все, что может. И он такой, ну что, надо теперь подумать о рекреационном отдыхе. Куплю я себе для начала в Дубаях что-нибудь, да? А потом поездит в Дубаи и поймет, что в Дубаях-то, в общем, нормально. И можно туда планировать потом и свалить. Поэтому надо здесь, наверное, свои усилия направить не в сторону увеличения белого дохода, да, а получения какого-нибудь еще, потому что в Дубаях не спрашивают. Легальное оно или еще какое-нибудь, да? И у него суть службы, а для чиновников это все-таки служба, это для нас с вами работа или труд. Вот, и у него меняется отношение, и он начинает, соответственно, краить. Его, конечно, по дороге ловят и сажают, но, тем не менее, что-то он успевает сделать.
Смотрите, противоположный пример. Есть у нас администрация. В этой администрации есть на земле котельная, которая, ну, оказалась ничья. Там предыдущий собственник, владелец ушел, новый на свой баланс не взял. Ну, такое бывает. Как бывает, ну, не суть. И посреди зимы эта котельная становится колом. С одной стороны, ну, вроде как бы это же не ихняя задача, да? Кто-то за это должен отвечать, вот они пускай и делают. Ну, а некого. А вода замерзнет, полопается, люди без отопления, плохо, хочется тепла, уюта. А если все это делать официально, ну, это тендер, да, это там, ну, как раз к лету, наверное, кто-то победит и начнет чего-то делать. Что делать? Собирается неочередное собрание мундепов, выписывается главе администрации премия, количество там 200 с чем-то тысяч рублей необходимых на ремонт этой самой котельной. Он это тут же снимает и, собственно говоря, за эти деньги делается котельная. Никто ничего не заметил, да, что это был такой, ну, как такое решение
нестандартное. Не целевое итогу, использование средств.
Да, но по итогу, он вроде как свои же потратил, но по итогу, да, где-то кто-то может сказать: о, а посмотрите, у нас тут глава администрации выписал себе 3 раза премию по 300 тысяч, целых 900, ах, какой он плохой, да он прям вот из бюджета их забрал.
Да это-то понятно, ну, то есть не то, что непонятно, это тоже плохо, отвратительно и так далее, но я про дачку, вот мне говорят, что там же страны НАТО, а Дубай, в общем-то, наверное, можно. Ну, не Дубай, хорошо, Турция. Вот для простоты. Страна НАТО в Турции. Ну, все-таки... Ну,
по мне, если чиновник где-то что-то вдруг, да, а, ну, зачастую как-то что-то бывает, вот по третье колено все предметно, прям до каждой копеечки, чтобы если даже где-то что-то отмывается, ну, пусть хотя бы с этого налоги платятся, и чтобы это было более сложной схемой.
Я понял вас. Усложнением мы, соответственно, их отворачиваем от плохого. Вот вопрос, Михаил, экономический абсолютно. Вы как прокомментируете?
Ну, что я вам могу сказать? Значит, Александр, это очень старая тема, примерно столько, сколько я, так сказать, как бы этой тематикой...
Как это называется? Мы еще можем вспомнить попытку пересадить чиновников на Святогоры.
Мы еще можем вспомнить все это с 1985 года, на всякий случай. Значит, смотрите, что такое экономическое преступление? Экономическое преступление характерно для своего, так сказать, как бы, для своей системы законодательства. И то, что, например, в 85-м году было преступление, например, нетрудовые доходы, спекуляции и так далее, спустя каких-то 10 лет стало, так сказать, в общем,
криминализировано. Бизнесом,
ну, да. Неправильно так говорить, не будем обижать, но вы почти правы. Вот, значит,
но обмен валют это точно, за валюту что там, по-моему, пожизненное давали, да? Если, ну, я правильно помню.
Был случай высшей меры при Хрущеве, вот, был случай высшей меры, расстреляли за валютные операции. Но это было давно, это была такая акция устрашения, прецедентная. Но тем не менее, форцовщиков двоих, так сказать. Значит, так вот, значит, специалисты, ну, в том числе и ваш покорный слуга, так сказать, в ряде случаев говорили еще в 90-е годы, что нужна точка отсчета для учета, так сказать, трудовых, нетрудовых и всех остальных доходов. То есть нужна некая амнистионная, экономическая амнистия, некое, так сказать, полное обнуление и некая точка отсчета для того, чтобы мы считали не бабушку, которая со школьных завтраков, так сказать, таскала колоски там с поля по одному и к 90 годам Майбах во дворе. Нет. Чтобы мы понимали, какой период отчетности мы рассматриваем. Период отчетности, период того, где человек что взял. Потому что, ну, ни один вам человек, ни один следователь вам не докажет, что 30 лет назад вы пришли в обменник ночью, и когда еще это была, так сказать, 88-я статья, так сказать, валютной мутинации, да, так сказать, не обменяли там все, что копили со школьных завтраков. Ну, никто вам не докажет, ни прямо, ни обратно, и вы никому это не докажете. Значит, к сожалению, этого здесь не было, хотя было 4 экономических амнистии. Следующий вопрос, это, так сказать, значит, наша любимая, так сказать, налоговая отчетность и все остальные вот эти вот периоды. Опять, значит, субъекты ответственности, государственные служащие, негосударственные, я вам могу сказать, что чиновники в цепочке экономических преступлений занимают, так сказать, приблизительно 5-6 место. Большинство экономических преступлений совершается в корпоративном секторе. И самые крупные преступления совершаются именно в корпоративном секторе. Более того, в бюджетных учреждениях, особенно в естественных монополиях типа энергетики, типа еще каких-то муниципальных их подразделениях, там дорожных, энергетических и так далее, и прочих таких капиталоемких тем, там не надо быть чиновником, там люди, так сказать, туда идут, чтобы не быть чиновниками и прекрасно зарабатывать.
Вопрос по существу сразу, что надо с козырей. Давайте. У нас люди заходят из нашего коллективного, бессознательного. То есть Чубайс ни в чем не виноват.
Александр, к сожалению, а может быть, к счастью, жизнь научила отвечать на разные вопросы. Ну, кто вам сказать, там, на ваши вопросы я буду отвечать только в присутствии советского консула, ну, как мне на этот вопрос отреагировать? Ну, попробую. Значит, мы не говорим, кто виноват. Мы сейчас с вами обсуждаем то, как с этой проблемой быть, потому что у вас на планшете и на ваших компьютерах, на всех, нас вот рвет эфир по поводу возмущения, кто где сколько украл.
Да, это правда. И это всегда. Становится... Более, да. Мы скажу, пока мы их не посадим, делать ничего дальше нельзя.
Абсолютно правильно, да. И вот эта вот всероссийская лавочка бабушек, которая рассказывает о том, что вот та там соседка-проститутка, тот сосед-жулик там и так далее. Вот эта всероссийская лавочка, она будет всегда, пока этому не будет поставлен какой-то юридический забор.
Не, ну считается же, смотрите, в Сингапуре справились? Чан Кайши-то справился? Там кто-то еще там справился? Где-то сажают на кол, где-то руки рубят.
Я не Чан Кайши.
Ну, я имею в виду, Чан Кайши тоже по этому ведомству работал. Я к тому, что это не только там было. Руки-то не рубят.
Ну, понимаете, вопрос не в том, что руки рубят. Например, в тех же самых Эмиратах за украденные полотенца из отеля можно, так сказать, пальчик отрубят, так сказать, запросто, если, так сказать, там это будет зафиксировано. Ну, я условно говорю, да? Вот, то есть разные форматы ответственности. Мы сейчас говорим с вами о явлении. И явление экономических преступлений с субъектностью должностных — это 5%, а 95% не должностные эти вещи. Просто когда у нас булочку с прилавка крадет, так сказать, условно говоря, генерал, ну я условно, да, то это, так сказать, такой информационный повод и так далее. Но это не должностное, это общеуголовное преступление. А когда такую же булочку крадет ПТУшник, это вроде как и не событие. И вот если мы, так сказать, с вами будем разговаривать на языке, скажем, юридическом, да, как мы квалифицируем экономические преступления, то прежде всего нужно понимать, что не надо отождествлять налоговые, должностные и вообще все экономические преступления словом «украл».
Ну, вопрос еще, смотрите, да, я понимаю, о чем вы прекрасно, но здесь содержится еще другая история. Ведь если ты работаешь на... страну, на государство. Государство – то и работодатель.
На страну. Мы все на страну работаем.
Но госслужащие особенным образом. У них особенное обстоятельство.
Хорошо.
Вот ты чиновник, распорядитель судеб по миллиардов, да? Так ты же должен быть патриотом. Ты обязан им быть. А если ты покупаешь в Дубае, то в Дубае или в Турции, то ты же не патриот, очевидно. Ты же лыжи туда смазал. Я выражаюсь языком той самой лавочки, о которой вы говорите.
Да. Так вот, языком лавочки, если мы говорим, то нам не должно быть интересно, потому что мы вот тут обсуждали с профессиональными коллегами, так сказать, в чем разница между легализацией доходов, полученных, там, так сказать, ну, то, что украл кто-то, легализацией, или потратил по своему усмотрению. Вот, например, крутые правоохранители, мы не пришли к единому мнению. Вот понимаете, я вам могу сказать, что тот чиновник или не чиновник, который должен быть патриотом, патриотом должен быть каждый человек. Вопрос в том, что, так сказать, не надо честность и патриотизм отождествлять.
Почему это не надо? Патриотизм — это хорошо, а честность тоже.
Да, но речь идет о том, что мы отождествляем это, так сказать, как бы в публичном пространстве. Мы говорим о том, что, о, костюм за пятерку человек носит, значит, он жулик. А может, он все бабки, какие у него были, в этот костюм за пятерку вложил, может, ему так хочется, там, так сказать...
И кредит еще взял.
И кредит еще взял. Вы поймите правильно, к этому нужно... Это очень большая тема, и я считаю, что к этой теме нужно подходить следующим образом. Вот, резюмирую. Первое. Значит, для того, чтобы на налоги, доходы и от легальной деятельности ложились... как бы в какую-то систему учета для чиновников, для распорядителей крупных бюджетных средств, для распорядителей крупных, так сказать, каких-то решений, которые не всегда являются чиновниками, ГРБСами не всегда являются чиновники. Это государственные распорядители бюджетных средств. Да? Не всегда. Нужно разделить должностное и недолжностное преступление. И понимать, где... сколько человек может заработать легально. Если человек, так сказать, 300 лет назад приобрел по наследству квартиру на Тверской и сдает ее сегодня за 200 тысяч, так сказать, рублей, это налоговый вопрос. И при этом не важно, где он работает. Но у нас, вы поймите правильно, люди смотрят на Мерседес, костюм, на люстру.
Часы.
На вот такие вещи, на часы. Часы я вам могу сказать, что, например, индустрия подделок в мире по часам, так сказать, вы сами знаете, эти, так сказать, там можно Патек Филипп за 1000 рублей купить, так сказать, никто, так сказать, с 3 метров не отличит, да? А почему эта индустрия вот такая вообще развелась? Да потому что вот эти вот понты, они востребованы. А раз они востребованы, значит, так сказать, это, ну, как бы, вот оно и работает. Так, значит, нужно, наверное, порыться в том, почему это востребовано. Все эти предметы роскоши, какие-то еще там вещи, которые мы с вами, так сказать, как бы...
Ну, то есть, как товарищ Сталин, чиновник не обязан быть аскетом и идти, соответственно, в будущее в одних сапогах и
шинельке.
Я вам могу
сказать, что я общался с чиновниками одной из стран и спросил, скажите, пожалуйста, а у вас бизнес запрещен, вот участие в бизнесе запрещено? Они говорят, нет, почему? У меня может быть, так сказать, там свой ресторан там, или какой-то бизнес, который, ну, абсолютно никак не относится к профилю моей деятельности. Я могу участвовать в таком бизнесе, в кооперативном, совершенно нормально, получать легальный доход, отчитываться за него и так далее. Но если вдруг я решу именно в этом ресторане собрать совещание с годовым подведением итогов и со столом за $1 миллион, я сяду. То есть, вы поймите правильно, так сказать, механизмы государственного воздействия на доход, который сопряжен с конфликтом интересов, они во всем мире отработаны как часы.
Ну да, и это нам наглядно показывает история семейки Байденов, например.
Ну, и у многих семей. И, так сказать, и в Европе очень многих семей.
Не, я к тому, что все-таки это не всегда работает. То есть, но это декларируется, не всегда работает.
Ну, вы знаете, давайте так. Все не всегда работает. Даже вот машина не всегда заводится, да? Но это же не значит, что надо весь автопром, так сказать, там, похоронить, да? Вот. Поэтому нужно вот эти вот механизмы, Александр. К сожалению, и, ну, я просто профессионально вот на это смотрю, и, ну, вот, знаешь, нельзя очень многие вещи произнести, так сказать, вслух, да? Но одну вещь я произнесу...
Чтобы
вслух,
быть правильно понятым, я уточню,
чтобы, да? Быть правильно понятым, да. Значит, понимаете, дело все в том, что чем отличается предприниматель и предприимчивый человек? То, что для предпринимателя, например, в 90-е годы он, так сказать, бегал, что называется, рискуя жизнью, да, а потом те люди, которые, так сказать, там стали, заняли какие-то позиции, они ничем не рискуют, даже свободой не рискуют очень часто, понимаете? И вот когда трансформация государства прошла через 90-е годы, я еще, когда мы вступали в эту вот ФАТ, в эту вот, которая легализация доходов, я говорил, что вы делаете? У нас из рубля хоть 10 копеек, из рубля, прошедшего через 90-е годы, хоть 10 копеек будут, так сказать, как бы сомнительного происхождения. Куда мы лезем со всем этим? Нас в любой момент скажут, вот эти деньги грязные, вот эти деньги грязные, вот эти деньги непонятно откуда. И вот сейчас, спустя 20 лет, 25, этот момент наступил. И вот понимаете...
Ну, то есть вы хотите сказать, что мы 25 лет давали на себя показания, на нашу собственность, наши...
Абсолютно. И наши карточки, которые, так сказать, в разных странах с мягким климатом и твердой валютой работали, они где-то фиксировались. И всем было понятно, что вот этот вот перец, обладатель вот этой вот карточки, который только что расплатился, так сказать, в ресторане в Сен-Тропе, условно говоря, так сказать, он не учитель и не врач. И не бюджетник, понимаете, там, так сказать, там, инженер, понимаете. Все это знали прекрасно. И вот, ну, понимаете, о чем я говорю?
Да, да? Понимаю, конечно. То есть, вопрос только в том, смотрите, нельзя. Да, мы с вами выходим на тезис, я позволю себе резюмировать.
Давайте.
То, что вот это самое ощущение, то, что чиновники все суть в варьё, и надо им, соответственно, ограничивать все возможности потратить деньги, потому что, а, деньги, скорее всего, вороны, б, это не патриотично, а чиновник должен быть образцом подражания, это тезис эмоциональный, не имеющий содержательного, рационального никакого, да?
И юридического значения, потому что, так сказать, называть человека жуликом в спину, нехорошо, он может оказаться не жуликом, повернуться и дать в табло, и будет прав. Или сядет уже не как взяточник, а просто по общеуголовному заставу
за нанесение... За рукоприкладство, за рукоприкладство, да.
Да, да, да. Вот это, к сожалению, вот это очень серьезная тематика. А то, что, понимаете как, украл, не украл. Вот рассказывал старый БХСник, он говорил, стенку ставят, плиткой отделывают на стройке. Потом раз, так сказать, утром приходит, вся плитка упала. Берем еще плитки, еще 200 квадратов, так сказать, укладываем. Утром пришли, она опять упала. Почему? Да проблема была, так сказать, оказывается, в клею. Скажите, пожалуйста, вот вы бы в эту сказку поверили? А это Советский Союз, когда за вот эти вот 400 метров плитки квадратных можно было получить пятнашку всем строительным управлением.
Честно говоря, даже не знаю, такое... мне кажется, мне нужно больше деталей. Я, конечно, сразу людей заподозрю в плохом, что они там 100 квадрат вынесли, а для этого 300 загубили, да?
Да, но поймите правильно, мы обсуждаем с вами советский период, когда, так сказать, там совершенно другая была система правоприменения. Совершенно другая. И тем не менее, вот такие эпизоды. О чем мы говорим? Мы не умеем, мы только учимся работать по линии экономических преступлений. Только учимся, и нам еще учиться лет 25 минимум.
Но будем надеяться, что мы научимся, честно говоря. Потому что справедливости хочется сейчас.
Справедливость заключается в том, что все, что законно, все справедливо. Все, что незаконно, все несправедливо. Вот и все.
Но вот господа коммунисты, которые авторы этого законопроекта, они же именно про это. Они про эмоциональную жажду справедливости. И ни про что больше.
А вот эмоциональная жажда справедливости, тогда, так сказать, значит, вот я вам могу сказать. Вот меня, например, не берут в большой театр. Почему? Вес 120 килограмм, в балетную труппу никак. Ни слуха, ни голоса. В оперную труппу тоже никак.
Ну, и ваша, знаете, какая позиция следующая? Несправедливо, поэтому пусть балеруны ежедневно взвешиваются. И не дай бог он на 3 грамма поправился.
Из них 120 будет весить.
Не 120?
Я ему устрою, понимаете? Ведь несправедливо тоже.
Ну, согласен с вами. Спасибо, Михаил. Спасибо. Много в последнее время я встречаю порицания в свой адрес в наших там телеграм-сообщениях и так далее. Что у меня много вновь, как это, специальных проплаченных, да, звонков. Вот Михаила, который с недавних пор, да, с нами ведет достаточно продолжительные беседы, поминает Гургена, конечно, реже Вайса, постоянно Анну, да, Анна, вот Анна точно, да. Вот что одни и те же, да, коллеги, друзья, я готов говорить с каждым, у кого есть мысль. Такое есть мысль выражена и может быть сформулирована, даже если она, как в случае Гурген часто бывает, да и с Анной тоже, даже если она мне не близка. Выразите мысль, и мы с вами ее обсудим, и вас услышит весь город, да, который нас слушает, а не только их. Поэтому эти претензии я категорически отметаю. Сейчас новости, после новостей уже с гостем будем про городскую политику разговаривать, кто там. Куда есть пошел муниципальный депутат? Новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это среда, 3 августа, чудовищная дата, потому что конец лета все ближе, да, для меня. Вот, и эта программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и как я вам уже анонсировал в начале нашей встречи сегодняшней, мы дальше продолжаем с гостем, а точнее с гостей, можете присоединяться к нашей трансляции ВКонтакте, в Телеграме, или вам, если еще мил сердцу Ютуб, можете пока там смотреть, но я вот, ну, всегда рекомендую, да, осваивать ВКонтакте в этом смысле. Когда-нибудь, наверное, взойдет техническая звезда, и на наших Палестинах и Рутуб заживет какой-то стабильной жизнью, мы тогда будем и туда вещать. Но пока вот так. Итак, у нас в гостях сегодня, для того, чтобы обсудить дела политические, то, что нас с вами касается, и коснется ближайшее, через, по-моему, сколько там, 43 дня, да, по-моему.
Уже меньше, да.
Это Анна Павловна Трофименко, руководитель московского отделения партии «Новые люди».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Павловна. И мы периодически обсуждаем, в том числе и вашу партию, не только вашу, у нас бывают представители различных политических сил в студии, и руководители московских отделений тоже. Хотя вот я, честно говоря, по «Новым людям»-то не припомню, кто у нас был и когда. Но всегда, то есть можно... Нечто хорошее, да, и начать заново. Мы поговорим с вами о партии непосредственно, да, поскольку Мы с нашими радиослушателями к партиям весьма скептичны. Вот, и к вашей тоже, потому что она вроде как называется как новая, а уже не новая, уже, значит, какие-то заслуги должны быть перед Родиной и нами.
Конечно.
Вот, поговорим о грядущих выборах, ну и вообще о политической ситуации, как вы видите. Значит, дайте нам кратко, может быть, вот, ну, насколько, да, это возможно, ваш политический путь. Вы достаточно юный для политика, хотя мы знаем, что и депутаты Госдумы от вашей партии есть, ну, уж, извините, да, несколько более юные, чем вы. Как вы пришли вообще к этому всему? Зачем такой красивой девушке нужна политика?
Мы не стесняемся нашей юности, наоборот, гордимся, как вы правильно заметили. У нас в Думе действительно тоже самая молодая фракция. Средний возраст наших депутатов 37 лет. И наш депутат в Государственной Думе тоже самый молодой, Георгий Арапов, ему 22 года.
Я помню другого молодого депутата, и получалось у него не очень. Звали его Власов.
Ну, у наших из другой партии депутатов все по-другому. И, кстати, что интересно, вот вы затронули тему молодежной политики. И вот сейчас в эту субботу был такой форум «Территория смыслов».
Я только сегодня там был. Я только сегодня выступал. Ну, вот, он
еще
завтра закрытие.
Началась
закрытие,
политическая смена. И там были представители всех партий, нашей в том числе. Но там были такие именно молодежные, скажем так, организации в рамках партий. И нам было немножко странно, потому что у нас нет молодежной организации, потому что у нас, в принципе, партия состоит из молодых людей. И мы не говорим, что там мы готовим молодежь к политике. Мы уже в ней участвуем.
Ну, извините, господин Нечаев не молод, а он вроде вашей партии состоит.
Да, но мы и не против, чтобы у нас в том числе были и опытные люди.
То есть пусть старичок работает, понятно.
Конечно, опыт и молодость — это вещи, которые должны быть, ну, вместе в одном направлении. И вот у нас как раз вот, в том числе были наши депутаты, и молодых людей очень вдохновляют, что там их не в какой-то там молодежный парламент зовут, а зовут в реальную политику, и наши кандидаты становятся депутатами от нашей партии уже в таком молодом возрасте. А молодость — это не всегда минус.
Господин Власов запрещал русский рэп и мангалы в партии ЛДПР. Ваши молодые депутаты...
Мы, слава богу, таким не занимаемся.
Какие инициативы ваши молодые депутаты нам как обывателям, нам как гражданам, да, соответственно, принесли.
Вот, кстати, после сейчас прошел год, как наша партия появилась в Государственной Думе, и у нас огромный опыт появился, и огромный путь мы прошли, в том числе по нашим инициативам.
Конкретный,
и мы поняли, хорошо, сейчас сначала вывод вам скажу, мы поняли, что молодость в этом плане...
Не порог, и понятно.
Это даже не минус, а в чем-то даже плюс. Это свобода там, шаблонов, предрассудков, отсутствие опыта договорников и свежий взгляд на политику.
Прекрасно, свежий взгляд на политику. Партия «Новые люди» предлагала ввести эмбарго на товары из Польши. Я не думаю, что депутаты там в юном возрасте до конца понимают значение слова эмбарго, но тем не менее.
Ну, это как раз предлагали не молодые депутаты ввести, а вот что касается молодых депутатов, вот, допустим, у нас
Ксения Горячева.
В чем
смысл эмбарго из Польши? Скажите, в чем проблема товаров из Польши?
Подождите, вы хотите про молодых депутатов поговорить?
Я про партию, про партию в целом.
Да, вот смотрите,
она же партия
что
тоже
касается,
молодая.
Конечно, что касается нашей партии, вот возьмем, например, там, Ксению Горячеву. Это заместитель председателя комитета по просвещению. И вот тема образования, это то, как раз вот, ну, наша партия, она в принципе выросла там, на границе образования и предпринимательства. И вот тема образования, она для нас одна из ключевых является. И вот Ксения, она, например, выступает за вот, ну, такие инициативы, которые связаны с тем, чтобы образование в нашей стране наконец-то стало актуальным. Вот у меня сейчас брат закончил школу, и он стоит там сейчас между двух огней, что делать дальше? Идти или тратить свое время на образование, которое, ну, к сожалению, в большинстве вузах оно не актуально и не современно. И это, ну, на наш взгляд, огромная проблема, что, ну, вот наше образование, оно осталось где-то в 20 веке. И сейчас нету актуальных знаний, которые, за которыми ты пришел, тебе их дали, и ты после этого такой пошел в жизни, пошел там трудоустраиваться.
Пошел в Думу запрещать товары из Польши, да?
Ну, или так. Видите, это тоже, наверное, минус нашего образования.
Что конкретно вы предлагаете людям? Я вот могу опять же продолжить про Польшу. Смотрите, например, отменить НДС. Это польза не для людей, это польза для бизнеса.
Ну, смотрите,
а где вы возьмете?
У людей сейчас какая боль?
500 основная, миллиардов? Знаете? 500 миллиардов еще, где вы возьмете, чтобы это компенсировать?
У людей сейчас, знаете, какая основная, ну, проблема?
Знаю, конечно. То, что политики не отвечают на предметно заданные вопросы.
Их,
да.
Их волнует то, что они будут есть завтра. Сейчас мы видим из-за беспрецедентного давления, которое оказывается на нашу страну, люди очень переживают, а что будет с их рабочими местами? А что будет с тем, что, да, там завтра мне платить ипотеку, как я буду ее платить, ну, если меня сейчас лишают рабочих мест?
Товары из Польши, да, продукты из Польши, они точно не будут есть.
Когда вы говорите, что это польза для бизнеса, на самом-то деле, ну, суть не в том, чтобы принести там пользу только бизнесу. Бизнес, он и обеспечивает наших людей рабочими местами. И мы переживаем за то, чтобы у людей они были, и чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне.
Инициатива. А выбрать несколько российских компаний в каждой отрасли и дать им по одному миллиарду рублей на развитие производства и пополнение оборотных
конечно,
средств.
Конечно, мы за то, чтобы развивать производство.
Вопрос, а кто будет выбирать эти компании?
Ну, смотрите, сейчас в чем проблема? Когда, ну, происходят, да, экономические сложности, часто поддерживают только крупный бизнес.
Неправда, а поддерживают отрасли.
Нет, вот в основном все наши, ну, меры поддержки, которые оказывает государство, оно направлено на крупных игроков, на банки, на другие большие, да, там окологосударственные корпорации, предприятия. А большинство людей, оно занято как раз в малом и среднем бизнесе. И вот о них как раз-таки никто не думает. И инициатива в том, чтобы поддержать те направления, где занято большинство людей. Вот в этом суть.
Нет, вы предлагаете несколько компаний, а не большинство людей.
Мы говорим про, ну, вот то, как раз, то направление, которое не поддерживается.
Это, например, что?
Ну, вот, например, как раз малый и средний бизнес, потому что, ну, посмотрите, да, какие сейчас меры есть.
Вы мне хотите сказать, что малый и средний бизнес не поддерживается?
Да, я хочу сказать,
вы знаете,
что поддержки его недостаточно.
Мы тут обсуждали репрессии против того бизнеса, который называет себя средним. Ладно,
и вот,
давайте продолжим. Я все-таки попытаюсь вас вывести на какие-то конкретные ваши инициативы, да, и, соответственно, их обсудить. А вот я уже попытался несколько раз, но товары из Польши вы проигнорировали.
Сейчас конкретно. У нас муниципальная компания.
Вопрос. До этого дадим обязательно, не волнуйтесь.
Хорошо.
Вы, это не в смысле вы лично, да, а в смысле партия, предлагаете отменить плату на конкурсных процедурах на электронных площадках. Что это значит?
Ну, то и значит, что это тоже путь упрощения работы с конкурсными площадками.
То есть вы предлагаете доступ на конкурсные площадки, да, где, понятно, ну, важные, да, вещи разыгрываются.
Конечно.
Людей, чья деятельность не обеспечена ничем.
Почему ничем? Мы просто видим, как эти конкурсы тоже разыгрываются.
И как они разыгрываются?
Ну, по договоренностям. И что часто эти конкурсы, ну, выигрывают те,
так это же преступление. Поймайте
вот
за руку,
именно.
Посадите их.
Да.
Что да.
Это
вы предлагаете просто не брать денег с них совсем.
Нет, мы предлагаем, чтобы у большего количества игроков была возможность в этом участвовать.
Да жулики на рынок придут.
Нет, нужна
это же
конкуренция.
Было.
Вот у нас проблема в том, что у нас вот, ну, все стремится там, к единому центру принятия решений. А для того, чтобы наша страна развивалась...
Вы что такое единая система публичной власти, знаете?
Знаем.
Откуда формулировка?
Откуда, в плане чего?
Ну вот эта формулировка написана на одной какой-то бумажке. Как бумажка называется?
Наше законодательство, имеете в виду?
Да.
Конституция?
Да, в Конституции это написано. Ну... И там про федеральный центр, собственно, вот в этой единой системе публичной власти и говорится. Что вас не устраивает в нашей Конституции?
Меня наша Конституция устраивает, и поэтому я хочу, чтобы она реализовывалась так, как там написано. И вот если взять, например, ту же муниципальную власть, там написано, что по Конституции местное самоуправление, оно не входит в систему органов государственной власти.
Да.
Но что мы видим на самом деле? Вообще, ну, муниципальная власть...
На самом деле мы видим, что муниципальный депутат Яшин занимается чем угодно, кроме муниципальной деятельности.
Вот, это мы тоже видим. Я с этим тоже категорически не согласна. Вот, кстати, мы сейчас тоже заметили, что вот на таком политическом поле есть два типа там, людей, кто вот как-то задействован в муниципальной власти. Одни — это те, кто тоже, к сожалению, почему не выполняется Конституция, и вот эта особая форма самоорганизации местных сообществ, потому что муниципальные советы стали филиалом управ. туда избирают людей, которым, ну, вообще не до этого, да, там, главврачи, директора школ, это очень уважаемые люди и профессионалы в своем деле, но, к сожалению, у них нет времени заниматься районными вопросами.
А вторая крайность,
вот это как раз вот так называемые оппозиционеры, которые ставят своей целью не решать проблемы людей, а просто бороться с властью. И, ну, интересы жителей, ну, они находятся вообще где-то в другом пространстве. И поэтому бывает, ну, по-настоящему представлять жителей на муниципальном совете может только такой депутат, который независим от власти, с одной стороны, и, с другой стороны, готов идти на диалог в интересах жителей. А вот таких людей не хватает. И вот об этом мы и говорим в нашей программе, на этой кампании и вообще в целом. Мы, ну, в принципе, наша партия создавалась для того, чтобы обновить власть. И, по сути...
А в чем идеология вашей партии? Вы упомянули программу. Я попытался, то есть у меня вот есть такое искажение, я читаю все программы всех партий.
Это да? Отлично.
Ничего хорошего, мне кажется, это единственный человек в стране, который это делает, включая самих членов партии. Потому что когда с ними начинаешь говорить о программе, да, по-моему, это был представитель партии «Роста», да? Ну, там было нечто чудовищное. Давайте попробуем с вами тоже поставить этот эксперимент.
Вы заметили, кстати, что мы единственная партия, раз вы все программы читаете, вы, наверное, знаете, что мы единственная партия, у кого есть программа муниципальной кампании в Москве.
Нет, не единственная. Вы просто на конкуренцию их не смотрите.
Нет, мы смотрим. У кого-то просто это один лист, такой меморандум какой-то непонятный.
Не, ну сам факт есть же. Да,
что-то.
Есть. Хорошо.
У кого-то это...
Объясните мне, что такое организмичность, не побоюсь этого слова, как принцип управления живыми системами. Что имеется в виду? Первая глава вашей партии, это ваша программа, да.
Вы, наверное, читали про нашу идею комьюнитаризма. Это, так скажем, власть сообществ. И мы считаем, вот в этом контексте нам очень близки и нужны в том числе муниципальные выборы, потому что это как раз и есть тот инструмент, который может представить вот эти сообщества. И организмичность, оно как раз и относится к тому, что все должно действоваться как... все должно работать как одна экосистема, в которой есть представители разных сообществ, интересы которых представлены.
В этой экосистеме вам 5 раз отказали в регистрации кандидатам на различных уровнях. Почему? Где тут организмичность?
Ну, это вот вопрос как раз-таки к тем, кто нам отказывает. Потому что, ну, понятно, что система...
И 8 раз вы проиграли. Зачем вы пробуете еще и еще? В чем? Это какой-то особенный сорт мазохизма?
А кто, если не мы? Ну, мы не можем перестать пытаться участвовать в...
Ваша партия
выборах.
Существует 1.5 года. Ну, не полтора,
каких
это я утрирую, конечно.
С 2020 года, с 1 марта.
Кошмар, целых 2, да?
Уже 2.5.
А существует партия, которая существует несколько дольше. Угу. Да, есть партии, которые, соответственно, свой вот этот жизненный путь закончили. И всего у нас партий 14. Это, ну, тех, которые так или иначе в политике участвуют. Это вопрос на ответ, кто, кроме не вас. Есть еще кому-то? Есть, в конце концов, муниципальные депутаты, которые муниципальные депутаты не первый раз.
Вот в том-то и проблема. А почему депутаты не первый раз...
Потому что они эффективно работают.
Вот поэтому и надо перезапустить муниципальную власть.
Что такое
власть?
Деградация, риск отката в прошлое? Что вы имеете в виду? Вам Советский Союз не нравится?
Я уважаю то, что строили наши предки, но, к сожалению, это я не верю, что за этим наше будущее. Мы не можем, ну, погрузиться в прошлое и мечтать о том, как раньше было хорошо и что надо все вернуть. Но понятно, что время уже идет дальше, и мир уже другой. И я считаю, что, ну, вот идеи прошлого, ну, я отношусь к ним с уважением, но сегодня нам нужно совершенно другое. Нам нужен свежий взгляд на политику и идеи, которые будут идти в ногу со временем. И, кстати, вот на той же территории смыслов, может быть, знаете, был диалог вот как раз представителей от каждой партии, были лидеры каждой фракции, которые говорили с молодыми людьми о том, а про что они, а как они видят развитие нашей страны дальше. И мне, честно говоря, было очень грустно, ну, вот, слышать то, о чем были разговоры. И, ну, я вижу, да, там сидит 600 человек, молодых людей, кому интересна политика, кто с этим хочет связать свою жизнь, и когда они слушают, да, про те же идеи вернуться в прошлое, ну, все понимают, что это не то, что нужно сегодня.
Вы знаете,
сегодня.
Я вам дам свою рефлексию про территорию смыслов. Я вот пришел, да, там зал, а там же нет принудиловки, там приходит кто хочет. И вот в шатре «Москва», да, он так называется, сегодня собралось там человек 50, наверное, ребят. Они были еще заняты на других площадках, ну вот 50 пришло. Все в разных футболках. Mm-hmm. Я их еще спросил, это как в фильме «Кин-дза-дза», да, что цветовая дифференциация, то общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, обречено, да. Оказалось, что они по партийному признаку. И вот были в том числе и представители коммунистических молодежных организаций, мы с ними тоже там пообщались. Ваших я, честно говоря, не припомню. Вот справедливо этих, как российских, да, правильно, наверное, так их склонять, да, были. Коммунисты
наших
были.
Наших тоже
да.
там было много. А,
ну, разные другие тоже были. Но вот, по крайней мере, никто с вопросами не обращался, не представлялся. Вопрос. А вот судя по вашей программе, там, бизнес, семантика, онтология, компетенции, многозадачность, вот этот менеджерский новояз, да, не хватает, да, как там вы сказали-то, это не по-русски, это вообще коммунитаристская экономика, да, не хватает только митингов, коворкингов, да, и прочее, и прошлой истории. Где здесь политика-то, в чем политика? Вы люди от бизнеса, вы хорошо хотите сделать бизнесу, вы применяете бизнес-подходы.
Нет,
я смотрю на вашу программу. В чем политика-то? Где здесь
вы
политика?
Вы посмотрите внимательнее, пожалуйста, нашу программу, потому что у нас вообще далеко не только про бизнес. И у нас даже тот же бизнес рассматривается в рамках
новая
развития нашей экономики.
Новая демократия типа представительства. Вот что вы не продаете. Я знаете, где это читал, да?
Где?
Это описано не у вас. Это написано, да, там определенные западные школы новой социологии, как они ее называют.
Смотрите, наши идеи, вот если вы могли заметить, у нас часто, когда мы только создали партию, спрашивали, а вы вообще какие там, правые, левые, либералы,
да,
прости,
я
господи,
прочитал вашу программу
слово.
И вижу, что вы никакие, я поэтому и спрашиваю.
Нет,
вы политически
дело,
никакие.
Вы хотите нас, вот знаете, как-то заузить, сказать, что вот, будьте такими, какими-то политизированными.
Если бы я хотел вас заузить, я бы вам сейчас рассказал про компанию Faberlic. Я бы вас предельно бы заузил тогда.
Люди не хотят, чтобы политизировали какие-то
политику,
вещи,
да, мы не хотим, чтобы политизировали политику,
говорить
прекрасно.
На человеческом языке о политике.
А
вы
секунду.
Хотите все политизировать.
Организмичность, коммунитаристская экономика, шеринговые практики, бирюзовая организация.
Да, современные
это,
слова.
Нет, это не язык политики.
Конечно.
Это язык бизнеса.
Нет. Это язык нового времени.
Нет,
и
нет,
так,
нет.
Ну, не, смотрите, бирюзовая
я специалист по политическому
например.
Языку, да? Это язык бизнеса.
А я
вы
не говорю,
вот внутри
вы
бизнес-процессов так общаетесь. Но то, что это новый язык политический, это неправда. Ну, это неправда, это не политический язык. И у меня вопрос, политика-то где? В чем она?
Смотрите, для нас политика – это когда ты слышишь то, что тебе говорят люди, что они на самом деле хотят, и ты это берешь и реализовываешь. Вот в этом политика.
А если люди хотят расстрела всех политиков, вот как мне кто написал? Вот, 144-й пишет.
Ну кто?
У народа
хочет?
Своя программа. Разогнать вас всех к чертовой матери. Потому что ваши партии ничего не сделали для народа. Вот вам глаз народа.
Кого-то я согласна, что нужно разогнать, но я уверена, что не депутатов нашей партии, потому что они действительно, вот можете, те, у кого возникают такие вопросы, можно зайти и просто, ну там, ради интереса посмотреть, а что, сколько инициатив внесли наши депутаты,
самое главное, каких?
Сколько обращений,
эмбарго на товары
каких?
Из Польши, я вам не прощу этого.
Самое главное, каких инициатив, сколько и кто, ну, являлся действительно представителем людей, сколько было проведено встреч с людьми. И вы удивитесь, что у меня иногда складывается такое ощущение, что как будто бы только нам это нужно, а остальные, ну, вот как будто бы отбывают номер. И поэтому, ну, таких вопросов, конечно,
вот,
могут задавать там конкуренты наши.
Ну, Валерий Федорович Рашкин встретился с Лосем, например, и что?
Да.
Вот, но не суть. А, во-первых, встречи ведут все, да, и больше всего встреч, я просто веду, да, ну, некий учет внутренний, да, больше всего с людьми встречаются представители коммунистической партии, для них это способ вести свою политику. Вопрос. Вот спрашивает LGG, да, его зовут, наш постоянный слушатель, какие социальные аспекты есть в вашей программе? Только, пожалуйста, конкретней. Мы людям хотим что-то, да, мы людям хотим, я не знаю, как вот коммунисты хотят отменить пенсионную реформу. Справедливороссы хотят, безусловно, базовый доход, там, то 10, то 30 тысяч рублей, они суммы не определились пока, видимо, зависит от фазы Луны. Кто-то там запрещает аборты, кстати, чуть ли не член вашей этой фракции, наш, вот кто у нас был в гостях, Певцов, да. А что вы, социального такого предлагаете, чего сейчас не предлагает там Единая Россия, правительство и так далее. Угу. Социальный аспект.
Хорошо, давайте вот на примере того, что мне близко, например, Москвы. Уже радио говорит Москва, правильно?
Да, мы все про Москву.
Мы видим две ключевых проблемы. И вот первое, это то, что касается проблемы с рабочими местами, то, что ну, действительно волнует людей, что я буду есть завтра и чем я буду платить по своим обязательствам. Тут что мы предлагаем? И так как мы хотим обновить муниципальную власть, мы видим решение этих проблем как раз через создание рабочих мест в каждом районе. Как это можно сделать? Мы видим, что там, да, Москва большая, и Москва, да, там, вы знаете, что она там больше, например, чем целая там страна европейская, например, как
Чехия. Это мы сравнительно уйдем потом. Вы мне скажите, как вы будете рабочие места создать в каждом районе?
Вот. Что
я вот задолбался
делать?
Из Измайлова ездить. Создайте мне рабочее место. Вот, мою радиостанцию.
Знаете, как было бы хорошо?
Сделайте в Измайлово.
Есть такая концепция урбанистическая, называется 15 минут, когда ты можешь от своего дома в течение 15 минут...
15-минутный город, да, концепция мэра Москвы, совершенно верно. Я не помню, чтобы она от вашей партии только шла.
Ну, на мэр,
15-минутный
город. Нам не может нравиться такая концепция, если
нет, она уже он уже там вместе с господином Лексутовым, который у нас отдельно любит слушатели в негативном ключе, они ее уже реализуют.
Как?
Ваш вклад
вот
здесь
смотрите,
какой? Вот смотрите,
люди нам говорят, мы хотим работать, во-первых, во-вторых, в своем районе.
Как? Они как строят транспортный каркас сделать? Москвы.
Транспортный каркас отлично строит, но если человек хочет работать в своем районе, то как это можно сделать? Вот, например, на муниципальном уровне можно сделать так, чтобы депутаты муниципальные, чтобы они стали теми людьми, кто будет вносить инициативы о том, как
рабочие места создать в районе.
Как должна развиваться экономическая среда.
Рабочие
например,
места
можно,
в районе.
Можно создавать как? Рабочие места тем, чтобы поддерживать местные предприятия малого и среднего бизнеса.
А если их нет,
знаете,
если это спальник?
Надо их создавать. И вот как раз каждый муниципальный депутат это тот, кто может видеть, а чего не хватает. И как вот мы работаем, например,
мне в Измайлово не хватает рабочего места на радиостанции. Перенесете радиостанцию туда?
Ну, это не так работает.
А как?
Слишком линейно хотите решить проблему.
Мне вы сказали сложнее. Создать рабочие места, да, вот создать. У меня Черкизон закрылся, да, слава богу, да. Я за это очень благодарен московским властям. Вот, но радиостанции у меня нет. Это что, мне надо менять вид деятельности, чтобы там рабочее место появилось?
Ну, можете менять, можете не менять. Если вы хотите работать в своем районе, то что, например, можно сделать? Мы работаем с обществом урбанистов. Они уже...
Для меня слово это ругательное, честно говоря. Не знаю, кто это, урбанисты.
Это очень важные люди, которые занимаются
иноагенты,
гармоничным
и КАЦ,
развитием
да.
города. Вот, и есть успешные районы, где очень хорошая, развитая, ну, такая бизнес-среда. Где...
У нас 10 секунд до новостей, поставьте точку.
Хорошо. И, ну, задача как раз создать вот такие экономически успешные районы.
Кластеры.
И потом
называется
я расскажу, как это делать.
Москва это тоже реализует. Сейчас новости, после новостей про политику и муниципальные выборы. С программой пока не очень.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 3 августа, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы сегодня обсуждаем политику с руководителем московского отделения партии «Новые люди» Анной Павловной Трофименко. Я обещал, что вот во второй части, да, вы, во-первых, вопросы свои либо пишите, либо копите, и мы, соответственно, к ним попозже перейдем, что мы поговорим уже о конкретике. Про идеологию партии мы поговорили. Я вот... Меня так и подмывает, да, зачитать несколько оттуда предложений, но я, наверное, этого делать не буду, да. Потому что из уважения к нашей гости мы все-таки поговорим о реальной политике, о нашей московской политике, и начнем, собственно, с моих пару вопросов. Да, у вас есть опыт участия в выборах, и, соответственно, вы этот опыт там наверняка будете применять в этот раз. Что ваша партия со своими прекрасными фразами в идеологии знает о московской жизни, о жизни простых москвичей, меня и других?
Ну, мы знаем много. Почему? Потому что мы... Вот наша программа, которую мы предлагаем москвичам, она, ну, все считают такой необычной, потому что мы с ноября месяца вместе с нашими кандидатами, на тот момент будущими кандидатами, каждый день опрашивали москвичей и спрашивали, а что бы вы хотели изменить, что вам не нравится, какие есть проблемы. И после этого мы сформировали такую большую комплексную программу для Москвы. Что мы хотим изменить? оценить. И там есть 10
направлений. Давайте по ключевым пройдемся. Давайте вот из 10, дайте мне 3 самых
Например,
важных.
Первое ключевое направление. Вот мы сейчас видим, что очень большое такое развитие получают вот, методы такого электронного голосования. И если, например, можно голосовать дистанционно, то почему, например, нельзя выбирать свою управляющую компанию в доме или что построить на месте там, какого-то ушедшего предприятия?
То есть про активный гражданин вы не слышали вашу
партию? Мы слышали, но вы знаете, да, там что выбирают? Какого цвета будет ветка метро?
Да там по-разному выбирают, я иногда участвую.
В нашем с вами любимом документе Конституции тоже предусмотрено участие вот в таких референдумах. Но если раньше это было дорого, потому что, ну, представляете, да, каждый раз печатать там...
Секунду, то есть и конкретно, вы когда общались с москвичами, москвичи вам такие, вы знаете,
москвичи, знаете,
мы хотим голосовать, за что здесь строить, что здесь не строить.
Москвичи, правильно? Знаете, что говорят? Вот вы, наверное, тоже слышали, что люди ругают городскую власть за постоянное перекладывание плитки, бордюров. Но вот у нас сейчас рядом с офисом партии «Новые люди», где мы работаем, сейчас как раз перекладывают бордюры. И мы... задались вопросом, почему вот москвичей это бесит. И, мы поняли, что на самом деле бордюры-то меняют вовремя. Вот конкретно в нашем случае 10 лет не меняли бордюры. Но москвичей бесит, что их не спрашивают. Это вот, ну, представляете, вот, допустим, вы уехали в отпуск, а к вам пришли домой и сделали ремонт за ваши деньги. Ну, это, конечно, классно, но я бы хотела все-таки, я бы хотела сама решать, какой ремонт будет у меня дома.
То есть вы хотите цвет бордюра выбирать, москвичи хотят?
Нет, мы хотим, чтобы москвичей спрашивали и им говорили, а вот когда это, почему бордюры меняются именно сейчас, а как будет вообще выглядеть наш район,
в котором мы живем? Вы знаете, я здесь на стороне городской власти, потому что я не смог
но...
в своем подъезде договориться с жителями про домофон. Потому что у нас жители автономизированы, и мне ничего не надо.
Вот, потому что их не слушают. Они говорят, что нам не нужен, допустим,
вот Максим, наш слушатель, рассказывает
дом.
Вместе со мной вам про сервис «Электронный дом», в котором mm-hmm. управляшку тоже можно поменять, если что. Да, это такой чатик для... Так, ладно,
да, и мы
с электронной ерундой...
электронные референдумы стали вот такой важной частью жизни. Вот вы правильно сказали, что люди атомизированы.
Давайте дальше. Еще 9 пунктов осталось. Конкретики хочу.
У нас...
Отмена пенсионной реформы хочу.
Ну, извините, это...
Это не к вам, я знаю, я шучу. Давайте дальше.
Вот, например, что касается экологии. Знаете, наверное, у нас есть такой проект, называется «Экорайон». Мы практически в каждом районе Москвы создаем вот такие сообщества из жителей, которые следят за экологической ситуацией в Москве и тоже предлагают
те или иные решения.
А как они это делают?
Можно узнать, что значит следят за экологической ситуацией?
Мы вообще партия
жители,
диалога.
Про жителей это.
Мы партия диалога. Наша задача сделать так, чтобы то, что хотят жители сделать в своем районе, чтобы это было услышано властью.
То есть, если какая-то сволочь, бездельник из жителей хочет вместо автомобильной стоянки разбить клумбу, 5 бездельников, у которых есть время, да, я вот на работе, mm-hmm. они там договорились, нашли какую-то партию еще к себе, да, ее там, и они хотят вместо автостоянки сделать клумбу, это активисты из экологии
у вас.
Пока вы на
работе, чтобы тоже, ну, принимать участие в жизни своего района, для этого и нужны электронные референдумы.
Да мы их проехали уже, давайте вот отвечайте конкретно, что такое... Экологические инициативы mm-hmm. и от жителей.
Вот, например, знаете, у нас на севере строят Хорду. Вот там север, северо-восток, она пересекает районы Дегунина, Дмитровский район. И там у
Я
людей...
по ней даже ездил, нормально.
Вот, и там у людей вырубают деревья прямо перед окнами. Представляете, вы живете, у вас вот в там, за окном были деревья, а потом такая трасса, по которой машины круглосуточно
ездят. ЖК «Континент», погуглите на досуге.
Но мы понимаем, и люди тоже на самом-то деле понимают, люди, ну, не дураки, они понимают, что город должен развиваться. Но вот, да, срубили деревья, и что, ну, и что вот нам будет за это? И мы что сделали? Мы создали рабочую группу, взяли туда...
Вы слышали, что такое компенсационное лесонасаждение?
Да, а вы знаете, что компенсационное озеленение, оно не обязано произойти в том же месте, где были вырублены эти деревья. Оно, ну да, компенсирует, но где-то там в другом месте. А жители хотят, чтобы это было в их районе. И мы как раз создали группу по компенсационному озеленению. Мы предложили, а давайте, да, вот вы деревья
понятно.
Срубили,
давай, у нас просто не очень много времени, сделаем. Я хочу пройтись по всем.
Давайте.
Короче, вы хотите, чтобы высаживали деревья столько, сколько снесли. Ну, вполне разумно. Давайте
ну,
дальше.
Ну, и, кстати, следующий важный момент. Мы считаем, что вообще, в принципе, вся градостроительная политика должна выстраиваться так, чтобы, ну, вот, да, допустим, здания построили, и они будут стоять, ну, лет 50. И, но часто об этом не думают, да, строят дома, но забывают про инфраструктуру и вообще про то, как это дальше будет развиваться. И что мы здесь хотим? Мы хотим, чтобы, ну, вот была вот такая тонкая настройка того, как, ну, вот, как это должно происходить.
Давайте дальше.
Что дальше?
По инициативам. По инициативам. Кстати, ну, две. Инициативы. Осталось восемь.
Дальше. Это восемь, это пунктов... сфер деятельности. Вот, допустим, есть там экономика, экология, безопасность, транспорт. У нас в каждой из сфер есть большой комплекс предложений. Я вам сейчас привожу просто точечные примеры.
Да, да, мы хотим, мы вот, могут быть. Мы со слушателями хотим точечных...
Например, велопарковки. Сейчас двухколесный транспорт, он стал полноценным видом транспорта. Это...
Велодорожек только мало.
А?
Велодорожек мало.
Да, в том числе.
Поэтому он не очень полноценный. Я вам был человек, вот, который с велосипеда упал неделю назад, да, могу точно сказать.
Да, транспорт полноценный, а велодорожек мало. И мы видим, что инфраструктура, она очень отстает от развития, ну, вот, вообще двухколесного транспорта. И для машин, если предусмотрены те же парковки, для велотранспорта нет.
Знаете, в чем прикол? На машине можно зимой ездить, на велике нет.
Но в Москве, между прочим, на велике очень многие зимой ездят, потому что тут довольно неплохо очищают дороги, и поэтому, ну, некоторые вообще там по 6 месяцев полноценно ездят. Понятно, что есть там прям такие суперзимые
просто
месяца,
когда нельзя. Просто мы говорим о том, но что это полноценный полгода, транспорт, а он неполноценный.
Ну, полгода ты полноценно можешь ездить.
Мы считаем, полгода на мотоцикле даже нельзя ездить.
Инфраструктуру все равно важно создавать. И все ну, вот, города, да, мы посмотрели такой международный опыт.
Я знаю, кто полгода на велике ездит, кстати, да. Это курьер Яндекс.Еды.
Они, мне кажется, круглый год ездят, и это кошмар. Вы знаете, да, что сейчас происходит, что людей сбивают, они ездят, ну, вообще ничего не боятся, потому что нет инфраструктуры.
Вы для них инфраструктуру хотите создать,
в том числе, чтобы они перестали, ну, так себя вести. И мы проанализировали опыт зарубежных городов, где эта проблема уже решена, а мы, ну, почему-то...
Да, запрет езды там на автомобилях, и все, и прекрасно, и все ездят на велике.
Про автомобили, про велосипеды. И можно, например, оборудовать, ну, парковки во дворе, потому что вы знаете, да, там на велосипеде приехал, и некоторые его затаскивают на пятый этаж, потом там цепями приковывают. Это один раз тяжело, а другой раз, ну, небезопасно.
Я затаскиваю на восьмой, никаких проблем нет.
Ну вот, и ходите, хромаете, я же видела.
Да, не, я не от этого хожу, от того, что я упал на нем. А
потому нет. Что нет инфраструктуры. Видите, вы тоже как раз человек, который ездит
не,
на
что такое инфраструктура?
Наверное,
для великов я знаю, я просто не вижу тут для всех жителей.
Вот, а жители нам жалуются, что мы не хотим на пятый этаж затаскивать велосипеды. И вот, допустим, как в других городах сделали. Вот есть парковочные
странах.
Места, да, ну, в других развитых городах, в других стран. Есть, допустим, можно как сделать? Можно во дворе поставить специальные велопарковки, они там есть разного уровня, там, там есть большие, маленькие, ну, в общем, просто берется и такой объект, и он есть во дворе, куда ты можешь прийти, поставить велосипед, все. Также очень интересно...
Вам не кажется, что, например, вопрос стоянок для машин, для многодетных более актуален?
Я считаю, что это тоже актуально, в том числе.
Но потому что велосипедист как-нибудь перетопчется с великом.
Ну, знаете ли,
мать, которая с тремя на руках, с четырьмя на машине, да, у нее другие проблемы,
кстати,
более сущностные.
У них, знаете, какие еще проблемы? Вот когда делается инфраструктура для велосипедистов, там все, ну, вот эти бордюры, там, ну, становятся такие нормальные съезды. И вот нам, мамочки, допустим, жалуются, что им для колясок, ну, тоже не очень удобно.
Потому что эти мамочки, они идут по велодорожке, не понимая абсолютно смысла, да?
Это мамочки говорят, что у них, ну, в принципе, им тяжело с коляской ходить во многих...
Не надо ходить по велодорожке, будет все нормально.
Надо просто, значит, тогда обеспечить их хорошей инфраструктурой. Они же не от хорошей жизни.
Смотрите,
ходят,
велосипедист, ну, как бы важная часть городской, наверное, да. Ландшафта, но дети важнее.
Разве?
Дети важнее. Почему мы говорим о велопарковках?
Почему мы что-то исключаем? Надо и. Надо, чтобы и детям было хорошо.
Есть вопрос приоритетов.
Тоже. Я считаю, что надо решать проблемы комплексно. Но мы не можем от кого-то отмахнуться.
Легко можем.
Не можем.
Да запросто.
Нет, люди важнее, знаете, наш основной...
У нас есть люди важнее, вопрос какие, да? У нас есть люди, которые... Ну, вот, допустим, помощь многодетным, на мой взгляд, она гораздо более приоритетна, чем помощь хроническим алкоголикам. Потому что, ну, вторым уже не поможешь, да? И от них вот в этом смысле можно отмахнуться, а от многодетных нет. Вот,
согласна.
И вы хотите сказать, что у тех и других должно быть равное представительство во власти?
У нас вот есть кандидат, который идет как раз по Дегунина. У него 8 детей. Он является опекуном, а это все приемные дети. И мы, ну вот в нашей программе, да, особенно те, кто, может быть, из наших слушателей этим интересуется, у нас тоже есть большой комплекс предложений, а как и чего не хватает вот как раз многодетным родителям. Поэтому мы не понаслышке знаем. У нас 580 кандидатов, все со своим опытом, и мы вот поэтому и так серьезно отнеслись к нашей программе.
Вы рассказываете про вел парковки, а не про
да, там, но про вел парковки мы поговорили. Есть ну, тут несколько способов их организации. Либо, да, вот такие конструкции во дворах для велосипедов, либо очень хорошо тоже могут организовывать подвальные помещения, там оставляют все свои велосипеды, либо можно взять одно парковочное место, где ставят автомобили, и там тоже организовать велопарковку.
Хорошо, вопрос, ладно, желание. Велоинфраструктура, договорились, да. Что еще?
Да, что масса предложений, по каким темам интересует?
Вот я, кажется, я житель конкретного Измайлова, заинтересуйте меня, чтобы я за вас голосовал.
Какие у вас проблемы в Измайлово? Вот что вас
люди. Больше всего... Мои проблемы — это люди.
Вы не любите людей?
Почему? Я очень люблю людей, они себя ведут неправильно.
Что они?
Они себя неправильно ведут, они мусорят, например. Что с этим?
А почему они так делают?
Ну, люди у нас такие, специфика.
Ну, не знаю, мне кажется, что со всеми людьми можно работать, и в том числе создавая сообщество. Может быть, они таким способом, ну, я не очень, конечно, уважаю тех людей, кто мусорит, но надо понять, в чем причина. Может, они таким образом выражают протест, что их власть
не слышит. Ну, вот смотрите, вы хотите пойти во власть, да, стать представителем меня, да, вот там, стать, избрать каких-нибудь муниципальных депутатов. Вот конкретно. Мне почему надо выбрать между вами, там, коммунистами, кто там еще, эсерами, еще кем-нибудь? Чем вы для меня, да, приоритетнее, чем все остальные? Потому что условного там, условного, да, главврача я знаю, да? Я в поликлинику это
но
хожу.
Вы знаете, что у него не будет времени заниматься
условно вашими проблемами. Учителя я знаю, да.
Но... у него тоже, к сожалению, не будет времени, и он не сможет...
А вы-то что, вы-то что сможете сделать для меня?
Хороший, резонный вопрос, но мы считаем, что на муниципальном уровне тут идет борьба не партий, а кандидатов все-таки, потому что каждый район, вот сейчас выборы, да, там в 125 районах Москвы, но каждый район, он имеет свои проблемы и должен иметь своего представителя, который будет эти проблемы решать.
Что желательно, чтобы он жил с детства в этом районе.
Конечно, это, ну, у нас почти все, это те, кто жители этих районов, плюс те, кто выбрал, ну, вот как я в свое время, да, 8 лет назад приняла решение, как, кстати, 80% москвичей, кто себя считают уже полноценными жителями, мы куда-то сюда переехали.
То есть вы хотите сказать, что в Москве 80% людей приехали за последние 8 лет?
Не за 8 лет. Когда-то в студенчестве они приехали, и там, ну, кто-то там 20 лет, 30 живет.
Знаете, есть,
40,
есть такое заблуждение.
Они считают себя полноценным жителем Москвы.
У некоторых случилось так, что они родились здесь.
Некоторые тут родились, да. Тоже такие есть. И вот у нас большинство, те, кто родились, живут в своем районе, и часть людей, те, кто, ну, принял решение тоже связать свою жизнь с Москвой.
И то вот... есть они про Москву не знают ничего, они здесь всего 8 лет, и эти, через эти 8 лет будут нас учить, как нам жить, москвичам, которые здесь родились, да?
Не обязательно, ну, мы вообще против кого-то чему-то учить. Мы, ну, неравнодушные, просто.
Но вы вот мне
жители,
рассказываете, что мне нужна велопарковка во дворе.
Район. Есть те, кто живут там всю жизнь, ну, и не очень готовы это делать, но они очень рады.
Потому что нам так нравится. Нам так нравится жить.
Ну, окей, живите. Но когда мы к ним приходим, они очень рады, что мы вот с таким энтузиазмом, рвением и, ну, действительно, неподдельным желанием готовы решать их проблемы. Они таких людей, честно говоря, редко видят. Потому что, как вы правильно сказали, там есть учителя, да, ты его знаешь, но, ну, во-первых, это люди такие подневольные, и они не могут пойти против, ну, там, каких-то вещей. Они, у них жесткая
против здравого
дисциплина.
Смысла не могут, да, пойти, это
против
правда.
Против здравого смысла как раз-таки, может, и могут. Это мы не можем пойти против здравого смысла.
Вопрос вот уже по существу. Вы где деньги-то на велопарковке возьмете?
Как? Где? Вот, кстати, есть, ну, вот у нас одна тоже интересная инициатива по Мещанскому району. К нам обратились жители и говорят, что вот, у нас есть шлагбаумы, мы были вынуждены их поставить, потому что, ну, это центр, и нам приезжают постоянно какие-то люди, паркуются в наших дворах, а мы свои машины поставить не можем, поэтому вынуждены были ставить шлагбаумы. И его, ну, нужно обслуживать, да, поставить это одни затраты, обслуживать другие. И вот мы сейчас внесли инициативу, чтобы была оплата шлагбаумов за счет платных парковок. И сейчас эту инициативу мы активно
слушайте,
прорабатываем,
вот, извините, что перебиваю.
И в том числе...
Про велопарковки вы не ответили. Вы не ответили, но не важно.
И вот велопарковки тоже можно вот так организовать.
В смысле?
Либо там,
как? Например, у меня во дворе нет платных парковок, слава богу. За счет чего велопарковка?
Есть другие бюджеты. Есть бюджет муниципалитета, который тоже идет на благоустройство, и это может быть частью этого бюджета.
Второй вопрос. Вы считаете, это вот человеку, у которого прям никнейм «Скептик» пишет, вы считаете, что учителю и врачу некогда заниматься проблемами людей? Ну, справедливо, считаем, что... вполне справедливо. Да. Вопрос. Отец и опекун 8 детей тоже массу времени имеет для решения чужих проблем?
Но у него есть время, у него есть понимание того, какие проблемы он может решать.
Учителя тоже есть время, есть понимание.
Я согласна с тем, что есть такие и учителя в том числе, кто готов этому уделять достаточное количество времени. Но, к сожалению, в большинстве своем, да, когда это директор школы, главврач, ну, у них нету, ну, действительно, времени.
У отца 8 детей, поверьте, тоже времени не очень много.
Ну, мы же с ним работаем уже полгода.
У него чуть-чуть на поспать есть.
Мы взяли, вот все наши кандидаты, это те, кто доказал за то время, которое мы с ними работаем, что они готовы работать в интересах жителей, что у них есть на это время, мы других людей не брали. Мы отказались от идеи такого политического убера, брать на нашу платформу всех там, кто к нам пришел, а к нам пришло больше 2000 человек, кто хотел от нас избираться. Мы выбрали тех, кто готов этому уделять время. Иначе, а как мы будем реализовывать нашу программу, если человек, ну, не готов быть той стороной диалога между жителями и властью для того, чтобы решать эти проблемы?
Ясно. Давайте дадим возможность слушателям задать вопрос. Я напомню, телефон прямой эфир 8-495-7373-94 и 8. Дозвонился к нам Сергей Алексеевич. Наденьте наушники. Угу. Спасибо. Нет, уже сейчас, секунду. Я не нажал кнопку. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня короткий вопрос. Назовите конкретный случай, когда инициатива или предложение именно вашей партии было поддержано на соответствующем уровне в законном порядке, и это предложение было внедрено в жизнь.
Вопрос понятен. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Спасибо большое. Вот, например, в Мещанском районе был такой опасный участок дороги, где многие годы жители просили, чтобы там поставили лежачего полицейского. Никто не мог эту проблему решить на протяжении многих лет. И наш кандидат Алена Самошкина, она как раз добилась решения этих проблем. Она задействовала все возможные инстанции, уровни власти. И тут
все-таки, мне кажется, речь по инициативу в Госдуме. Ну, если я правильно понял вопрос. То есть, там, члена вашей партии, который является действующим депутатом, не кандидатом.
Ну, если посмотреть на наши инициативы Госдумы, те же, вот когда...
Одну. Слушатель попросил одну.
Хорошо. Экономические, допустим, наши инициативы. После 24 февраля, когда такое появилось серьезное давление на нашу страну, мы внесли 70 предложений новой экономической политики, и из них принято уже большинство. По такому оздоровлению нашей экономики. Наши инициативы очень активно принимаются, потому что, ну а как можно спорить со здравым смыслом, и если это...
Ну, но я помню, только отдыхаем все в майске от Дованкова.
Это мы тоже предлагали.
Вы в эфире, слушаю вас, говорите ваш вопрос.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, вот как-то я послушал вашего вот собеседницу, ну, не знаю, она доверия какого-то не вызывает.
Так мы не про доверие, мы про вопрос. Если вопросов нет, тогда мы с вами заканчиваем. Спасибо. Давайте с вами, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Ну, в принципе, я был удивлен, что вы 5% преодолели и оказались в Госдуме, но это уже не важно.
Вопрос-то в чем?
Вопрос в том, ну, смотрите, может быть, вот такие какие-то мелкие, сладкие темы, как велопарковки, ну, серьезно.
Вопрос. Да? Я сейчас буду отключать, если вопрос вы будете... Такой. Вопрос задавайте.
Да-да-да. Как депутат Госдумы, вы знаете ваш оклад и так далее.
Я не депутат Госдумы.
Не депутат Госдумы, слушайте внимательно, прошу прощения. Давайте вопрос. Слушаю вас. Алло, вопрос.
Здравствуйте, я молодой предприниматель, и у меня предприятие как раз районного типа, там маленькое, 30 человек буквально. Меня все-таки, ну, мне совершенно непонятно, вот, ваша инициатива, как бы вы меня стимулировали, особенно вот в это время сейчас, набирать, ну, новый персонал, вот, как это будет происходить?
Имеется в виду местные, да? Вы выгонять тех, кто живет далеко, набирать тех, кто живет поближе, вы это имеете в виду?
Ну, или, я поняла вопрос.
Это невозможно, извините, сразу перебью, это невозможно сделать, потому что у меня на предприятии работают специалисты, и я еле пережив коронавирус, Вот, я, честно говоря, не понимаю, мне бы очень хотелось узнать, как вот меня стимулируют и будут поддерживать.
Ну, надо, конечно, смотреть конкретно в вашем районе, но, например, как одна инициатива, которую мы уже предложили там, предпринимателям в одном из районов, вот у них там есть платные парковки, и на уровне муниципалитета можно, например, там, сделать такую инициативу, чтобы за счет вот, на этих платных парковках были льготы, например, для ваших клиентов. Тем самым, да, это повышает привлекательность вашего предприятия, и, ну,
осталось только
вам
заставить тех, кто этим парковками командует, это сделать. У нас, к сожалению, заканчивается время, и, наверное, я не буду вам задавать никаких вопросов, а просто предложу вам в течение 20 секунд обратиться к людям и сказать им что-то хорошее.
Мне хочется, чтобы я всегда оставалась на связи с людьми, поэтому обязательно находите меня в соцсетях, Анна Трофименко ВКонтакте, пишите все вопросы, которые у вас остались. Я всегда на связи и обязательно в телеграм-канале на контроле у Анны Павловны, и будем держать ситуацию на контроле. Обязательно держите со мной связь.
Спасибо, Анна Павловна, спасибо. Мы желаем вам удачи.
Спасибо
потому
большое.
Что амбиции это прекрасно, особенно в столь юном возрасте, потому что мы уже люди скучные и старые. Всем, кто был с вами, желаю хорошего вечера, здоровья, счастья и прекрасной погоды. Завтра продолжим. Слушайте радио.